Часть шестая. Когда в конце 16-го столетия португальская экспедиция Франсишко Барету обнаружила в джунглях Зимбабве великую ограду и возвышавшиеся над соседним холмом развалины Акрополя, никто и предположить не мог, насколько это древние сооружения. Историки начала 20 века датировали руины примерно 1130 годом нашей эры, сделав вывод, что это и был центр государства Монопотапу, также известный как держава Большого Зимбабве, все успокоились. Немногочисленные археологи, рискнувшие преодолеть местные джунгли, обнаруживали здесь черепки посуды, частично привезенные из Индии, останки орудий труда земледельцев, отрывки рельефных надписей, свидетельствовавших, что население этой империи торговало с остальным миром, используя порты на юге дельты реки Замбези. Столица, занимавшая площадь в несколько квадратных километров, была поделена на два района. Основная масса жителей, не менее 10 тысяч человек, ютились в соломенных хижинах вокруг Великой ограды. Эта цитадель, длиною около 250 метров и высотой в 4 человеческих роста, служила им защитой и местом проведения ритуальных праздников. Знатные же люди селились вблизи Акрополя. Большая часть архитектурных сооружений, невысоких башен, монолитов и алтарей, предназначалась для подношений и жертв. В этих каменных домах или зимбабвах молились богам, ответственным за дождь и богатый урожай. Главными среди них был творец Мвари, а также Мбо Ндорум, дух правящих династий. Особенно по ночам, а иногда и в дневное время, некоторые очевидцы утверждали, что видели над великой оградой мерцающее зеленоватое свечение и слышали странные звуки. Шаманы из окрестных поселений считали, что так творцы человеческих душ пытаются установить контакт со своими потерявшимися во времени воплощениями. Однако документальных подтверждений тому не существовало, и археологи списали все на атмосферные явления, типа северного сияния. Тем более, что именно в этой части африканского континента находилась гигантская магнитная аномалия. Даже центры управления космическими полетами вынуждены были выключать электронику спутников, пролетающих над этим районом. Иначе солнечная радиация, преодолев ослабленную магнитную защиту Земли, могла повредить оборудование. На самом деле, Великая ограда, сложенная из более миллионов каменных блоков, являлась чем-то другим и была возведена значительно раньше. Данные радиоуглеродного анализа частиц глины, набившейся в самую глубину между блоков стены, свидетельствовали только о возрасте этой глины. Сами же кирпичики, первые предки человечества, вытесали из гранитных плит африканского континента почти 100 тысяч лет назад. Путешествие по Африке предполагалось последней авантюрой, на которую отважилось семейство Мартена. В январе 2015 года их грузовик выкатился из транспортного самолета в аэропорту Лусаки, столицы Замбии. Посещение Великой ограды в Зимбабве являлось конечной целью этого маршрута. На выезде из аэропорта Сибронов встретил местный профессор-эколог. На повестке дня значилась тема загрязнения африканских городов промышленным мусором и как волонтеры-активисты из Южноафриканского агентства по охране окружающей среды изобретают разные способы переработки. Поначалу все складывалось неплохо. Путешественники посетили завод и пару ферм, пообщались с жителями окраин Лусаки, которые придумали свои альтернативные методы использования отслужившего полиэтилена и пластика. Погода была сухая и солнечная. Африканцы внимательны и доброжелательны. Немного дольше, чем хотелось, пришлось ожидать документов на въезд в Зимбабве. Но дальше начались сложности. Вымокнув до нитки на водопаде Виктория, подхватив малярию и провалявшись 3 недели в приграничном госпитале, сиброны пересекли границу только с началом сезона дождей. Это было рискованно, и Фред понимал все опасности перемещения по Африке в такое время года. Но повторный приезд в эти края обошелся бы слишком накладно, и они с супругой Лаурой решили не останавливаться. К сожалению, риск себя не оправдал. Мартен навсегда запомнил, как их дом на колесах 15 дней тащился через влажные джунгли, кишевшие надоедливыми насекомыми, постоянно увязая в красной глине. И тогда их спасал лишь повидавший все на своем веку мотоцикл, пристегнутый позади кузова. Отец пересаживался в седло и ехал вперед на поиски ближайшей деревни, чтобы позвать местных на помощь. Преодолев таким образом 1500 километров, семейство Мартена окончательно выдохлось. Его сестренка Чина даже улыбаться перестала и больше не покидала грузовика. И когда они наконец добрались до места, она наотрез отказалась выходить наружу. Поэтому было принято решение проблемную часть путешествия в будущем фильме не афишировать, а по возможности вообще о ней умолчать. Наутро Мартен отправился на осмотр Великой ограды только с отцом. Камеру они не взяли. Настроение было ни к черту. К тому же опять моросил мелкий противный дождь. Но когда подъем во внутреннее пространство цитадели остался позади, и впереди в туманной дымке замаячил холм Акрополя, небо внезапно посветлело. Что это было, ни сам Мартен, ни Фред так и не поняли. Оба увидели над Акрополем несколько ярких вспышек, и в ушах подростка раздался какой-то свист. Поведение сына, внезапно схватившегося за голову и упавшего на траву, не на шутку испугало отца. Решив больше не испытывать судьбу, отец поднял подвернувшего ногу ребенка, и они поскорее вернулись назад. На этом путешествия сибронов закончились. С еще большими сложностями преодолев обратную дорогу до Замбии, семейство покинуло Африку и вернулось на родину. Вскоре после этого на сайте их телевизионных странствий появилось объявление о продаже грузовика. 2 года спустя, когда Мартену исполнилось 16, он оставил сестру и родителей доклеивать отснятые материалы и отправился за океан. Поступив в Принстон, он сразу подал заявку в отряд молодых космонавтов при НАСА. Что сподвигло его на это, помимо любимых космических сериалов, юноша не очень-то понимал, только чувствовал непреодолимое желание однажды увидеть восход Земли над скалистой поверхностью Красной планеты.